Штирлиц спустился к портье, свояку Эрониму, попросил сварить две чашки кофе, но так, чтобы об этом никто не узнал. Сеньора замужем, понятно? — Я мертв, — ответил парень. — Меня вообще здесь не было. Я не вижу, я не видел, я ничего не увижу, кабальеро.
— Когда кончается твоя смена?
— 8.
— Можешь вызвать машину на это время?
— Попробую. — Такси мало, а люди вошли во вкус. Время дороже денег. Куда ехать?
— Недалеко. Обратный проезд тоже будет оплачен.
— Это меняет дело. Найду. — Кофе готовить с сахаром?
— Нет, горький. Дай несколько кусочков в прикуску. Дама не любит сладкий кофе, я тоже.
— Дама очень красива.
— Спасибо.
— У меня есть бутылка бренди.
— Принеси. Хотя дама не пьет. Да и я должен днем работать на склоне.
— Так ведь есть еще время отдохнуть.
Штирлиц посмотрел на него и с невыразимой грустью спросил. — Ты думаешь?
— Любовь моя, — шепнула Клаудио, — усни. Повернись на правый бок, я буду гладить тебя. И ты уснешь. У тебя вдруг ужасно устало лицо. Ну, повернись, я стелиться. Вот так.
Клаудия начала нежно, мягко вдавливая ладони в шею и плечи, гладить его. От рук женщины исходило спокойствие. Нет ничего прекраснее рук любящей. Мне уже нельзя спать, — сказал он себе, — светает. Время, только разве 5 минут, не больше. Я умею просыпаться без будильника. Пропади ты пропадом, это изматывающее ощущение времени в себе самом. — Нет, все же ты сейчас не имеешь права спать, — сказал он себе. — Тебе так хорошо, спокойно. И уснул. Ему виделось огромное васильково-ромашковое поле. Нет, не поле, луг. Только в России проводят точное разграничение между этими понятиями. Луг — поэтика, поле — работа. Ромашки в поле — свидетельство плохой работы. Уф, как прагматично и грубо. Но почему поют не по-русски, отчего слышна испанская гитара, и голос женщины не плачет, тоскуя, как у нас, а жарко зазывает, требует, дразнит? Как интересно, ромашки, луг, необозримость русского простора и песня Андалузии, которую поет невидимая мне женщина, поет тревожно и прекрасно. Но есть в этом что-то такое, что не совмещается. Не только гений и злодейство несовместимы, но и ромашковый луг — это испанка. Отчего? Мы сами строим внутри себя барьеры, ненавидим их, когда они уже построены и сделались непреодолимыми. Ах, как хорошо бы разрушить все эти ужасные барьеры, разделяющие людей. Они и так слабы, сами по себе, а тут эти страшные загородки, высокие, из плохо сложенных кирпичей, заляпанных цементом. Разве можно так неопрятно строить? Даже барьеры. А потом он услышал голос отца. На этот раз он не увидел его. Но явственно услышал. Голос остается в памяти навечно. Лицо, не то что запечатлено фотообъективом, а живое, исчезает очень скоро. Память хранит абрис, образа. То, что тебе хочется сохранить в себе навечно, но все равно чаще всего ты видишь лишь свое представление о тех, кто тебя покинул. Отец читал стихи. «Каменщик, каменщик, в фартуке белом». Что ты там строишь у всех на виду? Это я строю, это я строю, это я строю нашу тюрьму. Он ведь и пел эти стихи, вспомнил Штирлиц. Слуховое воспоминание родило быстрое видение. Отец и Мартов, маленькие, нахохленные, сидели на диване, а Якуб Ганецкий на подоконнике. Как же прекрасно они пели это на 2 голоса. Отец и Мартов вели свое. А Ганецкий со своим легким акцентом уходил вверх, словно женщина, и даже руки на груди стискивал по-женски.
— Любовь, — шепнула Клаудия, — любовь моя.
Штирлиц взметнулся с кровати и сразу же посмотрел на часы. Было 10:50. Клаудио стояла над ним, одетая, с дорожной сумкой на плече.
— Черт, — сказал Штирлиц, — а чего ты не разбудил меня? — Ты весь дергался. Тебе показывали какие-то сны. Ты так тревожно спал, любимый. Я просто не смела тебя разбудить. Ты же сказал, что я должна уехать в 8. У нас было 4 часа.
Он стремительно оделся. Я не могу вести тебя на аэродром, зелененькая. Никто не должен видеть нас вместе. Слушай, ты знаешь такого писателя из Америки, Эрнеста Хемингуэя?
Про него говорят, что он клевещет на Испанию. Его книги запрещены у нас. Я не путаю?
Ты не путаешь, зелененькая. Ох, зачем ты меня убаюкала? Слушай, ты должна найти в Байросе дона Мигеля Соррио. До 43-го года он был сенатором и занимался делами нацистов в Аргентине. Ты должна сказать ему, что человек, который будет предлагать ему отправиться в Барилочи, чтобы встать на горные лыжи в фирме Отто Вальтера, его враг, желающий ему смерти. Скажи, что тебе сказали об этом два человека. Антонио, друг Хемингуэя, он живет с ним на Кубе. Дружит с американцем Диком Краймером, бизнесменом, занимается туризмом. И некий Макс Брун, тот, которого ему рекомендовали как тренера. Скажи, что за ним охотятся. Точнее, не за ним, а за документами комиссии по антиаргентинской деятельности. Не говори с ним ни о чем дома, только на улице. А лучше на лестнице, посмотрев, нет ли кого на следующем пролете. Скажи, что в течение ближайшего месяца я прилечу к нему и опиши ему меня, поняла?
Да.
Если его уже приглашали сюда, спроси, кто был этот человек, ладно?
Хорошо, любимый.
Если он поинтересуется, откуда ты знаешь Антонио, друга Хемингуэя, скажи, что вы дружили в Испании. Ты умеешь говорить так, что тебе верят, зелененькая, потому что ты очень чистый человек. Скажи ему так, чтобы он непременно тебе поверил, ладно?
Ладно, любимый.
Как странно. Два эти слова не стыкуются, очень разные.
Ладно, любимый.
Штирлиц погладил ее по щеке. Знаешь, что такое «не может быть»? Клаудия покачала головой. Это когда твоя подруга, твоя нежность с зелеными глазами не только красива, но и умна. Слушай, зелененькая, я должен тебе сказать еще вот что.
Штирлиц выглянул в окно так, чтобы его не заметили с улицы. Такси уже стояло. Возле машины прогуливался, поглядывая на часы, Мануэль. Его в городе знали как лихача, но машину водят отменно.
Только не пугайся, ладно? За тобой могут, это один шанс из миллиона, топать дяди и тети, наблюдая за каждым твоим шагом.
— Я знаю, как отрываться, — сказала Клаудио. — Не волнуйся. — Откуда ты это знаешь? Франко стал показывать американские картины про гангстеров. Он хочет дружить с Янки, делает жесты. Мы же вроде русских. Все норовим выразить жестом, а не простым словом. Самые религиозные нации в Европе. Я видела, как надо отрываться. Это очень интересно.
В кино все легко, ящерка. Когда ты поедешь к сенатору, остановись за углом, приготовь заранее деньги и дай их шоферу без сдачи. В машину садись, только если увидишь несколько такси, целую очередь. Если заметишь, что из машины, что шла следом, выскочил человек, скорее всего, женщина, за тобой они поставят женщину, если заподозрят, хотя не должны, сволочи. Бросился следом и сел в то такси, что стояло вторым. Сделай такой фокус еще раз, но попроси шофера высадить тебя возле такого места, где будет только один автомобиль. Или, если это будет очень хороший шофер, и ты поверишь ему, попроси, чтобы он оторвался от преследования. Скажи, что тебя догоняет соперница или ревнивец. Если следит мужчина, придумай что-нибудь.
Любимый, я все поняла. Зачем ты так долго объясняешь? Лучше поцелуй меня.
Он поцеловал ее. Зелененькая, тебе пора, иначе ты опоздаешь на самолет. Билет на твое имя зарезервирован и оплачен. Так что с этим все в порядке.
А потом?
Что, не понял, что говорится, о чем ты?
Я могу вернуться к тебе?
Ты вернешься в эту же комнату, и я приду к тебе. И я поеду на склон?
Не надо.
Почему? Потому что те люди, которые постоянно следят за мной, увидят твои глаза и все поймут. А этого делать нельзя.
— Хорошо, я буду ждать тебя здесь, в Андах, Остелиц. Поцелуй меня.
Я буду ждать тебя.
Я сделаю так, как ты просил. Я сделаю все, как ты просил, любовь.
Все будет хорошо, ящерка.
— Конечно, Остелиц.
Клаудия вышла из номера в 9:05. Свояк Иронима уже сменился, на его месте восседал Пабло Отоньес, который получал $10 в месяц от одного из людей, дона Рикардо Баума, за информацию о тех, кто здесь поселился. Дона Баума заинтересовала, что женщина, прилетевшая из Мадрида вместе с туристской группой, неожиданно уехала, не показавшись на склоне. Но еще больше его заинтересовало то, что из ее же комнаты тремя минутами позже вышел дон Максимо Брун. Через 2 часа информация об этом ушла Гелену. Операция, убыстряющая события, началась. Все идет по плану. Первое, что сделала Клаудио, прилетев в аэропорт Байреса, опустила еще до выхода в зал письмо, адресованное некой Люси Френ Голливуд, 20th Century Fox.